Глава вторая. Пребывание в Рославских лесах. 1816-1821 годы. В Рославских лесах Смоленской губернии издавна подвязалась семья безмолвно любивых отшельников, прославленная именами знаменитых старцев Варнавы, Никиты, Иакова, Василиска, Зосимы, Адрианы, Афанасия и других. Место, в котором жили рославские подвижники, принадлежало к дачам рославского помещика Демьяна Михайловича Броневского, и от сельца его Якимовского находилось в 5 верстах, а от города Рославля – в 40. Все пустынные жители в то время помещались в 3 кельях. В одной – иеросхимонах Афанасий, в версте от него отец Досифей и сожжениях в 50 отец Дорофей. С 1811 года членом этой семьи сделался и старший брат Александра Тимофей, Моисей. Александр, имея желание посвятить себя иноческой жизни, отправился сначала к брату для того, чтобы посоветоваться с ним об этом, так как он имел намерение поступить в Саровскую пустынь. Повидавшись же с братом, Александр решился остаться у него до весны. 15 января 1816 года облекли его в послушническое платье. 20-летнему Александру, который так давно и так усердно стремился к монашеской жизни, короткий крашенинный подрясник, весь в пятнах и заплатах, казался, как он после сам выражался, драгоценнее царской порфиры. Весною отец Моисей сказал ему: «Кто теперь не посеет, ничего не пожнет». Он остался еще. Посеяли огород, осенью убрали, потом вместе поехали в Киев для богомолья. На возвратном пути они посетили Софрониеву, Глинскую и Плащанскую пустыни, где виделись и беседовали со многими старцами высокой духовной жизни. Дорогою Александр приглядывался ко всем этим монастырям, но сердце его ни к одному не прилегло. Возвратясь из Киева в прежнее безмолвное место, он еще остался погостить и затем не захотел и удаляться. И таким образом, приехавши к брату погостить, я прожил у него 24 года. Не раз говаривал после отец Антоний. С великою ревностью Александр в таких молодых летах посвятил себя трудам пустынножительства. Одаренный большой крепостью телесную и сохранив ее с детства, несмотря на перенесенные им недуги, он с этого времени, не щадя себя, нес такие подвиги, которые в наше слабое время многим могут показаться невероятными. Вставая в полночь, он с братом ежедневно вычитывал вдвоем всю церковную службу по богослужебным книгам, без малейшего опущения. Еще в детстве Александр, постоянно и усердно посещая храм Божий, хорошо знал порядок церковной службы и имел особенную наклонность и способность к изучению церковного устава. Теперь же, ежедневную в продолжении многих лет практикую, он так в этом усовершенствовался и сделался таким отличным уставщиком, что в этом отношении нелегко было найти ему равного. Затем трудился в переписке отеческих книг уставом и помогал брату в составлении нескольких рукописных сборников, содержащих в себе в систематическом порядке правила христианской жизни, особенно монашеской. Эти замечательные сборники свидетельствуют о том, с каким вниманием и разумом оба брата читали творения духоносных отцов. До поздней старости они любили читать духовные и другие общеполезные книги, и потому имели обширные сведения не только о духовных предметах, но и о других отраслях человеческого знания. Замечательно еще, что по особенному благоговению к отеческим книгам Александр, подобно старшему брату, всегда читал и писал их стоя, и это после продолжительного стояния на молитве. Около 18 часов в сутки он часто проводил на ногах, и в несколько лет так утрудил ноги, что в них впоследствии развилась мучительная болезнь, которая не оставляла его до смерти. Сверх этих келейных занятий Александр, как младший член отшельнической семьи, с горячим произволением и великой ревностью проходил другие, более тяжкие послушания. На него была возложена обязанность будильщика, так что он должен был вставать раньше всех, чтобы полуночное келейное молитвословие начинать неупустительно в свое время. На его же обязанности лежало рубить дрова в окружавшем их лесу и переносить их в келии. На его же попечении был и огород, на котором по неблагоприятной почве ничего не родилось, кроме репы. И тут приходилось ему большую частью трудиться после утомительного молитвенного правила и в ожидании позднего и скудного обеда, который им же и приготовлялся. При таких трудах, кроме общего молитвословия, заменявшего церковную службу, не оставлялось каждым в особенности и келейное с поклонами молитвенное правило, и все это совершалось великим усердием, как сказано, при самой скудной постной пище, не укреплявшей тело, а едва утолявшей голод. Рыбу они дозволяли себе вкушать только в великие праздники, и даже с маслом предлагалась трапеза изредка. Но при такой многотрудной жизни и сухой хлеб был им сладок и вкусен, и, по выражению отца Антония, вкушали они его с великою благодарностью Господу, как дар Божий, и с такой бережностью, как антидорец. А все, что посылалось им сверх сухого хлеба, они принимали как великую милость Господню и относили с искреннюю верою к особенному промышлению Божию. Однажды крестьянин, проезжавший лес, оставил пустынникам мешок с горохом. Пустынники приняли это малое приношение с такой благодарностью Господу, как бы от его руки. Кто жил всегда в довольстве и никогда не знал лишения, тому и не понять этого. В великие праздничные дни все старцы собирались в келью к отцу Афанасию на общее келейное богослужение. По окончании богослужения вместе обедали, иногда подкрепляли изможденные многолетними подвигами силы свои чаем или за неимением его какой-нибудь другой травкою, а молодому Александру, как новоначальному, в первое время и в этом был отказ. Впоследствии ему дозволялось иногда после угощения старцев допивать жидкий спитой чай, почти что одну горячую воду, и по благословению старца он пивал это, по собственным его словам, с большим вкусом, чем другие пьют ленсин. После сего старцы расходились до следующего праздника. На Пасху же и на Рождество, а также и в другие нарочитые праздники, приходил к ним из ближайшего села Луги, верстах в семи, старец-священник и приобщал их запасными святыми дарами. Ни из зверей, ни из людей никто не возмущал душевного спокойствия рославльских безмолвников. В продолжении целой зимы около их келий выли волки, но к вою их они так привыкли, как бы к вою ветра. Медведи иногда расхищали их огороды, но самих их никогда не трогали. Раз только готовилось для них испытание, рославльский исправник, проведав, что в лесу живут богатые московские купцы, так называли отца Моисея с братом, вздумал отправиться к ним для освидетельствования, исправны ли их бумаги и не раскольники ли они, и так далее. Но и это испытание Господь отвратил от рабов своих. Целый день около них проездил исправник и не мог найти их келий, хотя с разных сторон весьма близко подъезжал к ним. Из опыта известно, как важно начало монашеской жизни. При успеянии в ней много зависит от того, какое произволение человек оказывает при самом вступлении в нее. Избрав старшего своего брата себе старцем и руководителем в духовной жизни, Александр предался ему в совершенное послушание, с полной верою и с тем же горячим произволением, которое являл и в других своих подвигах. И это-то послушание, в свою очередь, облегчало и услаждало многотрудную его жизнь. Вот как впоследствии отец Антоний писал одному из своих учеников в назидание о вступлении своем на поприще монашеской жизни. «Когда возгорелся огонь божественной любви в моем сердце, тогда все суеты мирские омерзели и богатство опостылило. И так, как птица из сети, или яко елень томимой жаждою, удалился я из Ростова, бегая, и водворился в непроходимой пустыне, с чаянием себе от Господа спасения от малодушия и от обуревания многих грехов. Себя самого отдал я в полное и безвозвратное распоряжение батюшке-отцу Моисею, о чем благодарение Господу Богу после ни разу не скорбел». Александр к старшему брату и старцу своему питал искреннюю любовь как к отцу и вместе с тем оказывал страх как к начальнику. В его присутствии он держался всегда крайнего молчания, и через это-то молчание соделался сыном любомудрия и стяжал великий духовный разум. Однажды в его новоначале случилось, что собрались старцы и беседовали об известном ему предмете, и он, слушая их, как-то увлекся и произнес несколько слов. Но сейчас же опомнился и, устыдившись своего дерзновения, покраснел и замолчал. Вот как он был строг и внимателен к себе. С людьми же посторонними он и вовсе избегал беседы, и после сам рассказывал, что по вступлении в монашескую жизнь в продолжении 14 лет, то есть и тогда, когда вышел из Рославских лесов и жил уже в Оптинской пустыне, никогда не позволял себе вступать в разговор со странниками, бывающими в монастыре. «А когда меня, — говорил Александр, — кто-нибудь спросит, где келья такого-то брата, то я, бывало, не скажу, а только пальцем укажу». Но, удаляясь таким образом с самого начала своей монашеской жизни от излишнего сообщения с людьми, он не удалялся от любви к ближнему. «Живя в Рославских лесах, бывало, встретишь человека, — рассказывал впоследствии о себе отец Антоний, — как ангелу Божию ему обрадуешься, а ныне, как нехорошо мне, а того уже нет, прибавит старец и вздохнет. Вообще и в преклонных летах, достигши высокой меры духовного возраста, отец Антоний с особенную отрадою любил вспоминать о Рославском пустынножительстве, и при этих воспоминаниях лице старца как-то особенно сияло и воодушевлялась. Такая высокая жизнь не могла ему обойтись без труда, понуждения, борьбы и искушений. Даже в старости живо вспоминал он, как старшие лица во время своего отдыха бывало посылали его как новоначального работать в огород, и как порой он изнемогал тут и телом, и духом. Вообще старец его, отец Моисей, обходился с ним весьма строго. «Проспит ли Александр и других не вовремя разбудит к полуношнице?» По окончании службы его, как нерадивого будильщика, ставили на поклоны. «В другом ли чем провиниться?» Опять на поклоны. Сначала он исполнял эти епитимии с понуждением и трудом, а потом так привык к ним, что даже порою и скучал, если долго не услышит обычного «Ну, брат, становись на поклоны». Его терпение и послушание подвергалось часто различным испытаниям. «В начале поступления моего в пустыню, рассказывал он сам о себе впоследствии, я имел характер самый пренесносный, и старец мой чего-чего не употреблял, чтобы смирить мою жестоковыйность, но ничего так не смирило моего окаянства, как ежегодное по нескольку раз в течение 6 лет очищение отхожих мест. А в дополнение к сему нередко посылаем был по проезжим дорогам сбирать для удобрения огородов конский и скотский помет. Вначале святое послушание это было для меня не без горя и не без слез. Проходя эти послушания, рассказывал он в другой раз, вспомнил я однажды прежнее свое житье, и поколебался мой помысл. Сверстники мои, подумал я, считают капиталы, а я вот чем должен заниматься. Но скоро зазрел себя, стал скорбеть, что осмелился мысленно пороптать на своего старца. Со стыдом исповедал ему свой помысл, и по приличном наставлении, получив прощение, принял оное как от самого Господа, и с великою радостью продолжал понуждать себя в терпении, переносить труды пустынной жизни. Так-то, — заключал он свой рассказ, — без смирения в духе спастись невозможно. А смирению от одних слов научиться нельзя. Потребна практика, чтобы кто трепал нас и мял, и выколачивал костряку, без чего и в Царствие Божие попасть трудно, который многими скорбми приобретается. Трудность тесного и прискорбного пути монашеского вознаграждалась и услаждалась для Александра и благодатными духовными утешениями. Однажды в темную осеннюю ночь отец Моисей будет юного подвижника. «Встань-ка, брат, надо посмотреть, нет ли рыбки в неретах». А река была не близка. Со словом «благословите, батюшка», смиренный послушник встает и отправляется в глухой дремучий лес. Осенняя дождливая полночь, шум деревьев, крик сов — все это сначала наводило на него страх и смущало его, но послушание превозмогло. Ободрившись, он понудил себя идти вперед, уповая, что молитвами старца будет огражден от всего неприязненного. С молитвой на устах он пошел почти ощупью или по памяти, дошел до назначенного места. В неретах, конечно, ничего не нашел и пошел обратно в келью. Но уже вместо страха он чувствовал в сердце великую отраду, и вдруг стало пред ним светлее все более и более. Темная ночь обратилась как бы в ясный день. Потом, через несколько времени, опять потемнело. Но сердце Александра исполнилось такой неизъяснимой радости, какую редко и редкий человек испытывает на земле. В духовном восторге возвратился он к старцу и поведал ему о виденном, и всю ночь не мог заснуть. Ему казалось, что он в раю. Так радовалась его душа. В другой раз на Святую Пасху, когда пропели светлую утреннюю и часы, послали его одного прогуляться в лесу, и он в лесном безмолвии в этот знаменательный день ощущал такое сладостное утешение и духовный восторг, что как будто пребывал не на земле, а на небе. Вообще, понуждая себя к совершенному послушанию и отсечению своей воли, Александр чувствовал в душе неизъяснимую отраду и спокойствие. Но не вдруг и не без труда достиг этого блаженного беспечалия и душевного покоя. В первый год иночества нападала на него тяжкая тоска, и он многократно мысленно соглашался возвратиться вспять. «Но удерживало меня от сего, — говорил он впоследствии, — Христово слово». «Никто же, возложь руку свою на рало, и зряй вспять, управлен будет в Царствие Небесное». ибо крайне не хотелось погибнуть, а потому и решился лучше страдать людьми Божиими, нежели жить в селениях грешничьих и утешаться всеми видами удовольствий мирских. Однажды тоска до такой степени усилилась, и пустынное жительство показалось ему столько трудным и неудобоносимым, что, взяв котомку, задумал было бежать, но, отойдя недалеко, воротился и снова принялся за предлежавший ему подвиг. Вышедший победителем из таких и подобных искушений и устояв в такой суровой и строгой жизни, Александр приготовил себя к ожидавшим его на монашеском поприще трудностям, которые после того, что он изведал вначале, должны были казаться легче и удобоносимее. Вместе с тем, познав из собственного опыта человеческую немощь, он мог впоследствии более сострадать немощам других немощнейших братьев. В 1819 году на руках его скончался великий подвижник отец Феофан, монах Оптиной пустыни, который посещал их по временам ради душевной пользы. Он однажды пробыл целую четыридесятницу без пищи и притом в больших подвигах. Отец Антоний перед смертью забыл попросить молитву у отца Феофана. В сороковой день после смерти почивший явился ему в сонном видении. Отец Антоний говорит явившемуся: «Батюшка, я хотел было попросить вас помолиться обо мне, когда будете пред престолом Божиим, да не попросил». Отец Феофан отвечал ему: «Я и так за тебя молюсь Богу». Василий Великий говорит: «Кто за других молится, за себя молится». Отец Антоний говорил, что этот старец при жизни имел столь сияющее благодатью лицо, что не доставало духу смотреть ему прямо в глаза, а разве украдкою, когда взглянешь со стороны. Выдержав четырехлетний искус, Александр был облечен в ангельский образ 1820 года 2 февраля на праздник Сретения Господня и наречен Антонием. Пострижение совершено келейно иеросхимонахом Афанасием. Восприемным от святого Евангелия отцом был старший брат, отец Моисей. Впоследствии отец Антоний с удовольствием вспоминал, как радостен был первый день его монашеского тезоименитства, 17 января 1821 года, проведенный в безмолвии посреди непроходимой пустыни, в молитве и во всеночном бдении. «Воистину, — говорил он, — Пасху Господню в то время чувствовала в себе самой душа моя». Некто из духовных детей отца Антония спрашивал его, долго ли после пострига он сохранил в сердце то особенное действие благодати, которое многие ощущают при принятии монашества. Отец Антоний открыл, что был в таком устроении целый год. После пятилетнего пребывания своего в Рославских лесах Александру суждено было переселиться в то место, где по воле Божией протекла большая часть его иноческой жизни, в Козельскую Введенскую Оптину пустынь Калужской епархии. Это случилось следующим образом. В то время Калужскую паствою управлял епископ Филарет, бывший впоследствии киевским митрополитом. Сей Преосвященный, любя от самой юности всею душою монашеское житие, часто посещал монастыри, вверенные ему епархии, и обратил особенное внимание на пустынную обитель Оптину, восстановленную в конце прошедшего столетия попечением митрополита Платона, и пленялся красотою места, занимаемого пустынью, и удобством, которое представляли ее лесистые окрестности к прохождению уединенного пустынного жития, по примеру древних святых отцов. В сердце святителя родилась благочестивая мысль основать при Оптиной пустыне скит, как для того, чтобы доставить желающим средства к безмолвнейшему житию, так равно и для того, чтобы в духовном отношении навсегда укрепить любимую им обитель. Между тем, зная уже по слухам о подвижнической жизни рословских отшельников, Преосвященный на них обратил свое внимание и желал поручить им устройство и управление задуманного им скита. В конце 1820 года отец Моисей посетил случайно Оптину пустынь. Настоятель ее, игумен Даниил, зная о благом намерении Преосвященного, представил ему отца Моисея. Отечески милостиво принял его монахолюбивый владыка и предложил переместиться с братью в его епархию, дабы принять на свое попечение заведение и устройство скита в любом месте леса, принадлежащего к Оптиной пустыни. Будучи привлекаем благосклонностью архипастыря и вниманием игумена Оптиной пустыни, отец Моисей с радостью принял их предложение. Возвратясь в свое уединение, он вручил старцу Афанасию письмо к нему Преосвященного и подробно объяснил единомысленной с ним братии те удобства и духовную пользу, которую представляет возможность проходить уединенное житие при благоустроенной Оптиной пустыни и под покровительством такого боголюбивого архипастыря, каков Преосвященный Филарет. Предложение отца Моисея было принято с радостью, и на общем совете согласились последовать сему приглашению, признав его за звание Божие, особенно еще потому, что в это же время, по пущениям Господним, мирное их безмолвие начало несколько подрываться притязаниями окружного земского начальства. 3 июня 1821 года отец Моисей с отцом Антонием и с двумя преданными им монахами Иларием и Саватием, исполняя волю боголюбивого архипастыря, оставили рословские леса и отправились в вожделенный путь, сопровождаемый благословениями старцев Афанасия и Досифея, которые не решились тотчас последовать за ними, предоставляя это дальнейшему усмотрению по совершенном устройстве предполагаемого скита».